Добрый день, дорогие зрители, слушатели. Мы снова встретились в субботу на передаче. И сегодняшний гость нашей программы, это заведующий отделением гинекологии городской клинической больницы имени Кончаловского, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Анна Николаевна Быковченко. Здрасте.
Здравствуйте.
Так вот, тема, по которой мы сегодня будем говорить, ну вот, признаюсь честно, я постарался погуглить какие-то нюансы, посмотреть литературу, погуглить, что интересно в данном направлении. Вопрос, касающийся эстетической гинекологии. И попытка понять, это некая дань моде, либо это некая... Это, либо это не некая, а реально медицинская помощь, которая направлена не только на решение каких-то косметических, косметологических проблем, дефектов, а направлена на оказание медицинской помощи полноценной. Так вот, в связи с этим, наверное, самый главный вопрос, с которого мы с вами начнем, это... Что такое эстетическая гинекология? Чем она занимается? И какие проблемы помогает решать эстетическая гинекология?
Наверное, отправной точкой развития эстетического направления в гинекологии можно считать первую операцию, проведенную в Италии в 1962 году по восстановлению девственной плевы. Угу. Была проведена итальянским гинекологом, выполнена своей дочери, и после этого в этом году тысячи подобных операций были проведены. И, скорее всего, это отправная точка развития эстетической и интимной хирургии. С того времени, наверное, это направление начало развиваться и развивалось в различных направлениях. В странах Европы эстетический уход интимной зоны является обязательным предметом комплексного эстетического ухода. В странах постсоветского пространства ситуация немножко другая, это направление начало развиваться не так давно, и связано это, видимо, с тем, что в головах у женщин сидит, что естественный процесс старения и изменения в интимной области – это естественно. И, с другой стороны, это страх быть осужденной за интерес к столь интимной области. И поэтому это направление как-то немножечко позже начало развиваться, но, тем не менее, развивается сейчас очень стремительно, семимильными шагами, имеет множество методик, имеет множество возможностей. И эстетическая гинекология призвана прежде всего решать эстетические проблемы, uh-huh. что из самого названия исходит. Когда женщина по каким-либо причинам недовольна внешним видом своей вульво-вагинальной области, когда происходят атрофические, дистрофические, возрастные изменения, и женщина не хочет с этим мириться. И вторая проблема, которую решает эстетическая гинекология, это изменение функциональности. Это те же атрофические возрастные изменения, связанные с этим сухость, дискомфорт, нарушения при половой жизни возрастные. Это снижение чувствительности эрогенных зон. И все вот эти проблемы может решить эстетическая гинекология. Но эстетическая гинекология также может решать проблемы на грани патологии и нормы. Не только когда изменяется функциональность, а когда есть заболевания, не дошедшие до своих самых высоких проявлений. Я сейчас хотела бы привести пример такого заболевания, как склероатрофический лишай или кровороз вульвы. Раньше считалось, что это заболевание более возрастных женщин, но сейчас интерес к этому заболеванию возрос, поскольку есть тенденция к омоложению. Заболевание очень коварное, протекает склеротическими изменениями слизистой вульвовагинальной зоны. Возникает мучительный зуд, усиливающийся в ночное время, что лишает женщину сна, отдыха, работоспособности зачастую. Становится такой медико-социальной проблемой. В запущенных случаях, по сути, инвалидизирует женщину. И среди множества теорий происхождения этого заболевания – гормональный, вирусно-бактериальный, нейрообменный, эндокринный, гормональный – не существует ни одной подтвержденной теории, а соответственно не существует и этиотропного лечения. Все методы, которые предлагает гинекология, они все достаточно симптоматические. Это наиболее используемые мази с глюкокортикоидами, это транквилизаторы, антидепрессанты, антигистаминные препараты. Попытка обезболить с помощью электрофореза, с лидазой, с лидокаином. На более поздних стадиях заболевания, когда возникают слипчивые процессы, пациентка даже не то, что не может жить половой жизнью, а иногда возникают дизурические явления в вульвовагинальной зоне. Даже мочеиспускание становится крайне болезненным. На этих этапах применяются и лазерные абляции пораженных очагов, и криодеструкция. Но эти методы могут приводить к образованию рубцов и еще большему усугублению ситуации. А в более поздних этапах развития заболеваний иногда требуется даже простая вульвэктомия. Это удаление малых половых губ и клитора, что инвалидизирует пациентку. И вот хотела привести пример, чем может помочь эстетическая гинекология, казалось бы, не связанная с болезнью. Да? В начальных стадиях заболевания, когда проявляется это только на профилактическом осмотре каким-то побледнением слизистой, какими-то парастезиями, то есть ползанием мурашек, покалывание в вульвовагинальной зоне, эстетическая гинекология может предложить такие методы, как лазерное использование терапевтического лазера, который улучшает трофику тканей, и биоревитализацию, стимулирующую местный иммунитет, увлажненность тканей. И таким образом это заболевание можно отсрочить на долгие годы, затормозить его развитие и такой длительный процесс ремиссии вызвать. Я уже не говорю о других, как стрессовое недержание мочи, тоже такой недуг, который эстетическая гинекология может помочь. То есть вот на грани нормы и заболевания.
Прям вот, вы, я думаю, сказали все, о чем мы сегодня, наверное, хотим поговорить. Не знаю, успеем мы это или нет, но тем не менее. Хорошо, определили широту, формат, спектр нашего сегодняшнего разговора. Вопрос, который меня интересует еще, это а кто этим должен заниматься, да? То есть, если мы говорим, что это некий косметический эффект, некая такая эстетическая, эстетический компонент гинекологии, кто этим занимается? Акушер-гинеколог, он должен получить какую-то специальность, должен получить какую-то профессиональную переподготовку, либо это все в рамках нашего сертификата акушера-гинеколога, все это вполне осуществимо.
Ну, так как это направление новое, и на сегодняшний день оно не выделено в рамки какого-то направления самостоятельного, его практикуют врачи различных специальностей. Начиная от дерматокосметологов, пластических хирургов, гинекологов, урологов. Есть методики в эстетической гинекологии инвазивные и неинвазивные. Неинвазивные – это как аппаратные методики, инъекционные методики. Это прерогатива, конечно, дерматокосметологов. Они здесь прекрасно владеют техниками. А вот такие методики, как нитевые, где нужно знание анатомии, нужно знание оперативной гинекологии, здесь, конечно, нужны практикующие гинекологи. На мой взгляд, это направление мультидисциплинарное. И по моему глубокому убеждению, в основе должен стоять специалист, это оперирующий гинеколог, который разбирается в анатомии, в операциях на тазовом дне, умеет лечить и осложнения возможные. И все практикующие специалисты должны понимать зону своей ответственности в силу квалификации, чтобы уметь не только провести методику, но и уметь эффективно лечить осложнения возможные. Так в основе это оперирующий гинеколог с навыками, дерматокосметологами, с навыками инъекционных, аппаратных методик и пластической хирургии. Естественно, что на каждую методику гинеколог получает сертификат, обучается. Поэтому здесь...
То есть правильно понимаю, что у нас есть некие обучающие, я не знаю, как это назвать, курсы, циклы, школы, где мы можем, как, ну, я как акушер-гинеколог, пройдя там определенное количество часов повышения квалификации в рамках данного направления, то есть есть такие места, где мы можем это сделать?
Да, в Москве сейчас...
На территории Российской Федерации, в Москве?
Да, созданы центры по обучению гинекологов инъекционным методикам, аппаратным методикам, нитевым.
Но, еще раз повторюсь, что я попытался посмотреть, помониторить ситуацию в соцсетях, в интернете по актуальности вообще эстетической гинекологии. Пишут достаточно много, достаточно разная разносторонняя информация, но что мне попалось в глаза, это привязка к... исключительно коммерческим учреждениям, которые не имеют никакого государственного подоплеки под собой, то отделение, ваш центр, которым вы заведуете, занимается эстетической гинекологией, да, и мне просто интересно, вы государственное учреждение и решили заняться эстетической гинекологией, как это у вас вяжется, ну, логично все, как бы, да, то есть, учитывая все то, что вы рассказали про эстетическую гинекологию, это абсолютно логично ложится в общую картинку, да, то есть, если мы говорим, что этим должен заниматься акушер-гинеколог, оперирующий операции реально по заболеваниям, нозологическим формам, понимающий, что он делает и на что он идет, то вполне логично, но как это у вас вяжется в вашем центре эстетическая гинекология на базе гинекологического отделения?
В нашей больнице имени Кончаловского создано отделение коммерческой гинекологии, которое базируется на базе перинатального центра. И именно на базе вот этого отделения коммерческой гинекологии работает наш центр эстетической гинекологии. Врачи нашего центра – это сертифицированные специалисты, которые владеют оперативной гинекологией, блестяще знают анатомию тазового дна, способны выполнять любые виды как методик из эстетической гинекологии, так и хирургической коррекции, пластической хирургии. Что немаловажно, как вы сказали, что наше учреждение государственное, соответствующей доли ответственности за все те процедуры, операции, манипуляции, которые мы производим. Соответственно, мы имеем оснащенную большую полноценную операционную с возможностью проведения различных методик, как под местной анестезией, так под внутривенной, а при необходимости проведения пластических операций и под спинальной анестезией. Лечение в нашем центре может оказываться как амбулаторно, так и на стационарной основе, если за пациенткой после проведенной операции требуется какое-то наблюдение в течение нескольких часов или суток, то пациентка у нас остается в отделении в хороших, комфортных для себя условиях, под наблюдением медицинского персонала. И, то есть у нас есть возможность и стационарного наблюдения за пациенткой при сложных методиках. Научным руководителем и вдохновителем нашего центра эстетической гинекологии является заведующий кафедрой акушерства гинекологии и перинатологии профессор Леваков Сергей Александрович Московского медицинского университета имени Сеченова.
Да, ну как бы абсолютно очевидно, что это абсолютно логичная и абсолютно правильная, наверное, на мой взгляд, цепочка, и что вы правомерно на базе многопрофильного стационара оказываете. Только вот какой у меня вопрос. Все-таки какие если мы говорим о проблемах, если мы не говорим о каких-то эстетических вопросах, да, если мы не говорим о восстановлении девственной плевы 70-го года, да, то какие все-таки проблемы помогает решить эстетическая гинекология? Да? То есть тот спектр проблем, которые она может решить, которые она решает.
У эстетической гинекологии достаточно широкий диапазон тех проблем, в которых она может помочь пациентам. Я бы разделила их на несколько групп, и к первой группе я бы отнесла чисто внешние или эстетические проблемы. Uh-huh. К ним можно отнести гипертрофию малых половых губ, uh-huh. асимметрию малых uh-huh. половых губ, дистрофические изменения больших половых губ, uh-huh. дистрофию вообще вульвовагинальной зоны. Uh-huh. Вторую группу я бы выделила как медицинские проблемы. Угу. Например, зияющая половая щель или синдром релаксированного влагалища, угу. когда приводит к нарушению микробиоциноза влагалища, угу. и получается, что лечение кальпитов и цервицитов неэффективно, угу. то это становится медицинской проблемой. Угу. Рубцы и травмы промежности, ранее перенесенные, которые приводят к нарушениям половой жизни, которые трескаются, кровят после каждого
полового акта. После предыдущих родов, имеете в виду?
Да, после предыдущих угу. родов. Угу. Это тоже становится медицинским показанием. Угу. Стрессовое недержание мочи, угу. атрофические и склеротические изменения промежности. Угу. И третья группа показаний для обращения к эстетическому гинекологу – это психологические. Угу. Отсутствие чувствительности при половом акте, угу. отсутствие удовлетворенности партнера от половой близости угу. и тот же симптом широкого влагалища, который может сопровождаться посторонними звуками при половой жизни, угу. что ведет к дискомфорту у пациентки и психологическим проблемам. Угу. Причины, по которым могут происходить эти ситуации, тоже различны. Угу. Начиная от гормональных, как гипоэстрогении, которые могут происходить при менопаузальном периоде, преминопаузальном угу. периоде, так и в период, как сейчас модно, женщины бешено себя усушивают. Угу. В процессе резкого похудения может...
Простите, а что такое усушивают?
Это такой сленг, угу. который между пациентками существует. Угу. Это резкое похудение, угу. допустим, к летнему периоду. Угу. И пациентка резко садится на жесткую диету, сбавляет 20 килограмм за месяц угу. и, соответственно, впадает в такую гипоэстрогению. Угу. Вторая группа причин – это травматический, родовой травматизм, акушерский травматизм. Угу. Третья группа – это врожденные причины, угу. такие как дисплазия соединительной ткани, угу. при которых изменяется связочный аппарат малого таза, изменяются анатомо-топографические соотношения органов малого таза. Угу. У пациенток с дисплазией соединительной ткани часто сопровождаются такими процессами, как варикозное расширение вен, гипермобильность суставов, пупочные грыжи. К врожденным проблемам можно отнести также аномалии малых половых губ развития. Угу. И большая группа причин – это изменение тазового дна. Угу. Изменение тазового дна у женщин происходит, во-первых, в силу особенностей строения женской тазовой диафрагмы. Она несовершенна в передней ее части, она ослаблена, в отличие от мужской. Uh-huh. И процессы, такие как беременность и роды, ослабляют, увеличивают нагрузку на тазовую диафрагму. Ряд заболеваний, связанных с хроническими запорами или с интенсивным кашлем, uh-huh. которые повышают внутрибрюшное давление, также ослабляют uh-huh. тазовую диафрагму. Висцеральное ожирение, тяжелый физический труд, да и само по себе прямохождение, оно угу. не способствует тому, чтобы наше тазовое дно было полноценным и угу. крепким. Угу. Вот такие проблемы может решать эстетическая гинекология.
Здорово. Так, тогда у меня вот какой вопрос. Ну, скажем так, мне абсолютно не стыдно признаться, но тем не менее так оно и есть, абсолютно дилетант в эстетической гинекологии, но как человек, который стоит у операционного стола, если мы говорим о некой оперативной технике, если мы говорим о некой гинекологии, да, то для меня это либо скальпель, либо лапароскопическая стойка, эндоскопический доступ. И в связи с этим вопрос. Как осуществляется выбор методики? Я так понимаю, что методик в эстетической гинекологии достаточно много, всяких разных, да. И то говорю как дилетант, потому что посмотрел, поштудировал, чем они там занимаются, и как эти модные названия, и как вы выбираете методику для лечения той или иной там пациентки, недуга.
Естественно, это индивидуальный подход в зависимости от желаний пациентки, от ее жалоб. В эстетической гинекологии основных базовых 4 методики. Первая группа достаточно большая, это инъекционные методики препаратами гиалуроновой кислоты, стабилизированные, нестабилизированные, которые способствуют увлажнению тканей, улучшению обменных процессов или созданию объема в необходимых зонах. Сюда же можно отнести и плазмолифтинг, это введение плазмы, обогащенной собственной плазмой, обогащенной тромбоцитами, которые стимулируют фибропласты, синтез необходимого, утраченного с возрастом коллагена, эластина, синтез гиалуроновой кислоты. И таким образом улучшается и внешний вид, и функциональность тканей. Вторая большая группа методик, и мне как оперирующему хирургу она наиболее импонирует, это нитевые методики. Это при определенных условиях, в ряде случаев, это достойная альтернатива скальпелю. Это малоинвазивный доступ с помощью биодеградируемых мезонитей, имеющих двунаправленные иглы с насечками.
Ну так, чтобы я понимал, биодеградируемые – это в народе называют рассасывающиеся, правильно понимаю?
Да.
Так.
Но рассасываясь, они замещаются соединительной тканью, и образовавшийся сначала в результате сведения мышц промежностей каркас, сначала механически сведенный, затем сохраняется уже за счет склерозирования тканей. И таким образом сужается, восстанавливается тазовое дно с помощью нити через маленькие проколы и подтягиваются стенки влагалища. Как альтернатива скальпелю, очень эффект хороший, и мне как хирургу эта процедура нравится. Вторая группа методик – это аппаратные методики. Прежде всего, это терапевтический лазер. И за счет фототермической реконструкции тканей происходит лифтинг, также запускается синтез коллагена и эластина, регенерация тканей. А если мы перед этим еще ткани хорошо увлажнили, то лифтинговый эффект значительно потенцируется.
Прошу прощения, перебью. Что такое увлажнили?
Увлажнили – это ввели гиалуроновую кислоту.
А, все, понял.
Если методика одна потенцирует действие другой. И четвертая группа – это хирургическая коррекция скальпелем, когда есть проблемы, которые невозможно решить консервативными, малоинвазивными методиками. Это уже лябиопластика, это малоинвазивная перинеопластика, закрытая леваторопластика, когда с помощью скальпеля иссекаются лишние участки тканей, восстанавливается тазовое дно, восстанавливается мышечный каркас промежности, и достигается необходимый эффект. В любом случае, опять вернусь к тому, какой специалист должен заниматься эстетической гинекологией. Показания, противопоказания и прогнозируемый эффект может определить только гинеколог. Определить степень опущения стенок влагалища. Потому что если, допустим, при второй степени опущения стенок влагалища произвести коррекцию с помощью нитей, то она будет неэффективна, а в ряде случаев и способствует дискредитации метода. И поэтому здесь гинеколог со своими знаниями и навыками должен видеть вот эту грань, какая методика, где будет наиболее эффективна.
Здорово. Вернемся после короткой рекламы.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс. Лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» — свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
И снова здравствуйте. Снова вернулись после короткой рекламы. Эстетическая гинекология. И мы остановились на том, что выбор метода должен... Железобетонно должен этим заниматься акушер-гинеколог, потому что он может понять объем проблемы, который имеет место быть, и это определяет методику лечения. А в связи с этим тогда вот еще какой вопрос. Вы упомянули в своем рассказе, что есть некие менопаузальные проблемы, с которыми тоже обращаются к специалистам эстетической гинекологии. Так вот, в каком возрасте необходимо начинать корректировать? Да, то есть, есть ли у нас возрастной ценз? Когда стоит начинать корректировать? Ну, не могу это назвать недугами, но вот те дискомфортные ощущения, состояния, которые беспокоят наших пациентов.
Как я уже говорила выше, проблемы в эстетической сфере могут быть врожденными, приобретенными после родов, в период менопаузы, преминопаузы. То есть понятно, что эти проблемы могут возникать в любые возрастные периоды женщины. И все эти проблемы настолько мешают пациентке ощущать себя самодостаточной, полноценной женщиной и вызывают психологические проблемы, что корректировать их необходимо тогда, когда проблема возникает. Приведу несколько примеров. Гипертрофия малых половых губ. Это ситуация либо врожденная, либо приобретенная в период быстрого полового созревания. И девушка начинает стесняться своего внешнего вида, начинает дискомфорт при занятиях спортом, при ношении узкого белья и при половой жизни, заниженная самооценка. Естественно, нужно проводить коррекцию тогда, когда пациентка на это обратила внимание, когда ей стало это мешать. Или послеродовый период, синдром релаксированного влагалища, когда у пациентки образовались проблемы в интимной сфере, проблемы с половой жизнью. Да? Тоже нужно корректировать в момент поступления проблемы. И здесь хотела бы обратить внимание на то, что не существует противопоказаний, как некоторые женщины задают вопрос, девушки задают вопрос, существуют ли противопоказания к методам эстетической гинекологии у нерожавших пациенток. Нет, не существует. Ни лябиопластика, ни интимная контурная пластика не являются противопоказанием для дальнейшего наступления беременности и родов.
Слушайте, а можно я вот чуть-чуть сейчас у вас совсем немножко уведу в сторону? Весь тот объем операций, которые вы назвали, да, будь то лябиопластика, будь то пластика влагалища, допустим, нитями, там, не нитями. Допустим, если предположить, что эта пациентка в перспективе забеременела, определяет ли данный объем и данный вид операции, определяет ли метод родоразрешения потом? Да, то есть, может ли это явиться, грубо говоря, что я хочу спросить? После этого будет кесарево сечение, или мы можем родить сами, или это не влияет, ну, то есть, верно-верно, связи друг с другом нет. Определяет ли метод лечения эстетической гинекологии дальнейший метод родоразрешения, если наступает беременность?
Это все индивидуально в зависимости от методики, которую мы предполагаем проводить у данной конкретной пациентки. Как я уже сказала, лябиопластика и инъекционные методики ни в коем случае не влияют на дальнейший способ родоразрешения. А вот малоинвазивная перинеопластика с помощью нитей, здесь нужно с пациенткой обговорить сроки, когда бы она хотела еще раз приступить к беременности и родам. И здесь в течение 2 лет мы не рекомендуем рожать. Если пациентка намерена рожать, то, наверное, нужно ей сначала
осуществить свою
генеративную функцию. Что касается хирургических методик, как левотеропластика, то здесь пациентке, конечно, лучше уже закончить свою родовую деятельность и приступать уже к хирургическим методикам, поскольку все равно растяжимость промежности, влагалище более узкое, создается после операции, и велик родовой травматизм, велика вероятность.
Достаточно часто мы слышим вопрос, касающийся качества жизни, утраченного качества жизни, в том числе сексуальной жизни, с возрастом, да, приближаясь там к менопаузальному, пременопаузальному, климактерическому периоду, да. Может нам помочь в этом эстетическая гинекология? И как помочь сохранить качество жизни? Может ли помочь? Это первое, да, и если да, то как?
Естественно, да. Но у пациенток с менопаузальным периодом этот процесс должен быть комплексным. Понятно, что происходит угасание функции яичников, естественно, гипоэстрогения. Часто пациентки в таком возрасте обладают лишним весом, гиподинамией, нарушением кровоснабжения и иннервации тазового дна. И поэтому подход к решению этого вопроса должен быть комплексный. Помимо коррекции атрофических изменений в вульвовагинальной зоне, которые может сделать эстетическая гинекология, помимо усиления чувствительности при половой жизни путем активизации и введения объемообразующих гелей в эрогенные зоны влагалища, мы всегда рекомендуем нашим пациенткам после дообследования и отсутствия противопоказаний менопаузальную гормональную терапию. Повторюсь, после дообследования нельзя взять и начать завтра
просто начать.
Всем да, принимать. Также в комплекс мероприятий рекомендуем упражнения для тазового дна с помощью вагинальных тренажеров. Сейчас их великое множество, они подключаются к гаджетам. Можно наблюдать за своими результатами с течением времени тренировок. Снижение веса, нормализацию режима сна и отдыха и активную физическую нагрузку.
То есть, ну, это такая многокомпонентная, то есть, одной эстетической гинекологии в решении данного вопроса, данной проблемы мало, да, то есть, мы подключаем все возможные, да, то есть, и менопаузальная гормональная терапия, определенная физическая нагрузка и наверняка какая-то диета, диетотерапия и соблюдение, там, определенного набора продуктов, которые должны быть, ну, и как... ключевой метод решения вопросов проявления уже этого периода, да, эстетическая гинекология, которая помогает. Вопрос, который я бы хотел еще задать, это у любого, мы с вами прекрасно знаем, что у любой методики есть как показания, так и противопоказания. Поэтому, наверное, вопрос, который мне интересен, это есть ли у эстетической гинекологии, есть ли у методов эстетической гинекологии, да, будь то инвазивные, которые вы сказали, лазерные, там, инъекционные, какой угодно, да, есть ли у нее противопоказания для, для их назначения, применения, лечения этими методами?
Безусловно. И если кто-то скажет, что нет противопоказаний, то это будет лукавство. Мы не рекомендуем пациенткам с онкологическими заболеваниями воздействовать нашими методами. Угу. Беременность и лактация.
Угу.
Возраст до 18 лет, поскольку угу. еще продолжается рост организма и могут быть различные изменения, которые угу. приведут к не тем последствиям, которые бы мы хотели видеть.
Угу.
Это воспалительные заболевания в зоне воздействия и травмы, какие-то открытые раны. Это обострение соматических заболеваний в период остроты и процессы, сопровождающиеся общими воспалительными процессами в организме, как грипп, ОРЗ, ОРВИ на фоне высокой температуры. Вот такие противопоказания существуют для наших методик. И не сказала еще об одном очень важном – это психические заболевания. Таких женщин мы тоже опасаемся.
Если, ну вот как бы, если вы упомянули психические, то тогда у меня вопрос вот, вот какой, да. Но я так приблизительно представляю, в любом случае, учитывая, что это некое вмешательство, там, неважно какое, да, то есть у вас наверняка есть рутинный объем обследования пациенток для того, чтобы решить вопрос о там, методе и сроках там, хирургического лечения, условно. Это рутинный, наряду там, с обследованием на другие операции, там, гинекологические, вот то, как мы с вами обследуем в отделении гинекологии, либо это какой-то усеченный вариант. Либо вот вы сейчас упомянули психиатрию, нужна еще справка от... Да, то есть каков объем обследования пациенток, которые ну, решились на там, тот или иной вид лечения, с чем ей надо прийти, какой чек-лист?
Зависит от того метода эстетической гинекологии, который необходим данной конкретной пациентке. Uh-huh. Если это все-таки хирургический метод и uh-huh. требуется анестезия спинальная, например, uh-huh. то будет перечень анализов большой, как на обычную операцию. Необходима и группа крови, и клинический анализ крови, и ну, стандартный набор обследований для операции. Если это малоинвазивные методики, такие как инъекционные, аппаратные или нитевые, достаточно прийти с хорошим, чистым гинекологическим мазком на флору, чтобы не было никаких потом воспалительных осложнений.
То есть, если это инъекции, слушайте, ну вот, опять-таки, у меня, ну, наверное, это настолько заезженная уже тема, и ты ее слышишь и видишь со всех сторон эти надутые губы, эти гиалуронка, это который ботокс, который колется везде, я с трудом себе могу представить, что это то же самое там, ну, бог с ним, хорошо. Идем дальше. Методика лечения, ну, я не знаю, как это назвать, я вот сейчас про это и хочу задать вам вопрос. Название, за которое я зацепился, просматривая также в интернете, что такое интимный филинг? Что такое интимный филинг и зачем это нужно?
Интимный филинг или интимная контурная пластика – это введение препаратов гиалуроновой кислоты, которая, да, как вы говорите, со всех сторон мы уже слышим, и достаточно уже и негативных отзывов, и внешних проявлений, когда это гипертрофировано. Но интимный филинг позволяет решать ряд множества задач, которые ни одна другая методика не сможет выполнить. Да, когда с возрастом происходит атрофия слизистых, возникает зуд, жжение, которое ничем не купируется у возрастных пациенток, и достаточно введения препаратов гиалуроновой кислоты, чтобы забыть про эти симптомы на 6-9 месяцев. Это идеально. Пациентки достаточно молодые, в 50-летнем возрасте, часто отказываются от половой жизни, потому что им это дискомфортно. И это тоже решение проблемы. При потере чувствительности точки G, например, достаточно ввести объемообразующий гель гиалуроновой кислоты, чтобы опять эта сфера заиграла новыми красками.
То есть мы ее нашли?
Мы ее нашли, да.
Так.
И успешно стимулируем.
Так.
При аномалиях развития клитора мы тоже можем помочь инъекционными методиками. Угу. Коррекция широкого влагалища.
Угу.
И мой любимый метод – это лечение стрессового недержания мочи.
Угу.
Которые в традиционной медицине, в традиционной гинекологии выполняются всякие пластические операции, но все зависит от ситуации. Да? Опять-таки нужно, чтобы специалист оценил ситуацию. Часто ситуация возникает после родов без опущения стенки влагалища, и женщина теряет неконтролируемую мочу. Согласитесь, это достаточно неприятная ситуация.
Я думаю, да.
Да. И достаточно одной инъекции. Объем образующего геля в область наружного сфинктера уретры, чтобы решить эту проблему. Замечательная методика. И пациенты об этом не знают. Мало того, и гинекологи практикующие не знают, чтобы советовать пациентам. И посмотрите, насколько качество жизни у пациентки улучшается.
Да, достаточно часто слышишь, что пациентка прошла все круги ада, пока дошла до того реально лечения, которое ей помогло. И, слушайте, я бы говорил и говорил, потому что мне, ну, вот как бы реально это интересно. Интересно с точки зрения, что, ну, как бы я мало что про это знаю. Но наша передача подходит к концу, к сожалению. Поэтому я бы хотел предоставить вам слово, что бы вы хотели сказать нашим слушательницам. Да, вот через призму всего того, что мы сегодня говорили. Эстетическая гинекология, да? Если да, то как вас найти? Ну, и что бы вы хотели им сказать вообще в принципе?
Я бы хотела сказать в принципе, что не нужно испытывать стеснение, когда возникает какая-то проблема, психологическая или какой-то дискомфорт в интимной области. Нужно обращаться к эстетическому гинекологу. Конечно, желательно обращаться, зная, что гинеколог сертифицирован в этой области. Не нужно замыкаться в себе, дожидаясь психологических проблем, снижения самооценки и так далее. Сейчас возраст женщины активный, плодотворный женщины вырос, и нужно жить активной, яркой, полноценной жизнью в любом возрастном периоде. Если возникло желание найти нас, то мы находимся в городской клинической больнице имени Кончаловского. Расположена она в Зеленограде. И готова дать телефон нашего Центра эстетической гинекологии для записи на консультацию. И что немаловажно, консультация бесплатна. Первая консультация. Телефон 8-906-039-33-37.
Здорово! Ну... И я вот за оставшиеся там 20 секунд, что мы нашли точку G, и мы ее умеем стимулировать.
Да.
Большое спасибо за передачу, большое спасибо за эфир. Ну и до новых встреч в эфире.
Спасибо.